Слава нашему Господу! Сегодня у нас будет своеобразная тема, особенно еще и потому, что она подошла под Рождество. Почему? Своеобразность. Сейчас мы узнаем, почему. Значит, мы с вами прочитаем такое местописание, чтобы мы проверили самих себя, и чтобы оно у нас в течение темы, ну, как сказать, все время под впечатлением этого местописания быть. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха, и мы прочитаем до 27. «Ибо как тело одно, не два тела, одно тело, ибо как тело одно, то по-другому звучит так, оно не раздвоено. У тела существует гармония. Голова, две руки, две ноги, но, ну так, пока человеческий образ смотрим. Гармония, раздвоенности нету. Обязательно должна быть гармония. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. То есть, получается, количество этих членов должно сочетаться не в количестве, сколько их там, 2, 4, 6, 8, или как это считать, не в этом смысле, а то, что их может быть много, но они гармонируют. Скажу такой небиблейский пример, чтобы было понятно, чтобы задумались. Но я своими словами скажу, как Библия говорит, горе тебе, земля, если у тебя много начальников. С другой стороны, Библия говорит, пока мы библейские стороны берем, посмотри на муравья. Ну, говорится, ленивец, посмотри на муравья. Нет у него ни начальника, там, ни предводителя и так дальше. И кто его учит, кто его научает или что, он делает дело свое. Но надо будет на это местописание зайти с другой стороны. Посмотри на всех муравьев в муравейнике. Кто ими руководит? Почему у них согласованные действия? Почему у них нет разночтения, разнодействия? Нету. То же самое у пчел. Пчелы, их много. Кто ими руководит? Интересные вещи. И вот они сообща все делают вместе. Гармония. Так здесь вот говорится о такой гармонии. Еще раз. «И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». А теперь берем небиблейский пример. Знаете, мне приходилось видеть такие моменты. Ну, я очень изучал эти вопросы на протяжении всей моей жизни, так образно говоря, если сказать. Я смотрел за координацией тел человеческих. Ну, к тому же я занимался в свое время рисованием, художеством и так дальше. Мне нужно было знать эти все вопросы. Вопрос не здесь. И вот я когда смотрел, как дети играют на детских площадках, гоняют мяча, я сразу отмечал, в каком ребенке какое совершенство, а в каком какая недостача. И вот кто-то бежит за мячиком, и вот все действия этого тела, это не спортсмен, понимаете, это детвора. Это спортсмены, ладно, у них отточено это искусство. А это вот подросток, даже не подросток. Ну, ладно. И вот он бежит за мячом, гоняет этого мяча там с другими мальчишками, девчонками. У него слаженные все действия. Наряду с этим, смотрю следующий рядом, у него разболтанные все действия. И рассматривая, сравнивая вот эти два вопроса, я сразу понимал, что у одного нормальное взаимоотношение внутри тела, всех членов тела и всей центральной нервной системы, и мозг. У другого нет. Нарушено. Почему нарушено, я не разбираю этих вопросов. Зачастую бывают эти нарушения, это духовная сторона. Бывает физическое повреждение, но в основном духовное. И вот когда смотришь на взаимоотношения и действия молодежи, подростков в своих семьях, вот в разные дома бывает заходишь, то туда зовут, то туда зовут, то туда зовут. И вот сразу тебе в глаза бросаются все эти действия. Ты видишь, что в человеке, в нем или в ней, независимо от возраста. Но апостол Павел так говорит: судя по времени, вам надлежит быть учителями. Но смотришь на ваши действия, да вы как малые дети. А еще упертые, упрямые. То есть это дисбаланс внутренности. Если дальше рассматривать этот вопрос, то в теле Христовом это звучит, что вот этот человек, он или она, член церкви, или не член церкви еще, подросток или кто, они не держатся главы, которым является Христос. У них нарушена связка. Этот человек и Господь. Связка нарушена. Потому разболтанность. Разболтанность языка, разболтанность мыслей, разболтанность действий. Непонятно, где человек находится, все забывает, ничего не помнит. За ним, за ней ходи и за ними все исправляй. Ну, короче, вот такое состояние, понимаете? Что говорят, не думают, а что скажут, вообще не узнаешь. А Библия еще говорит, есть категория людей, ты вообще, говорит, не узнаешь их путей. Если, говорит, кто хотел бы познать пути такого человека, его или ее, это, говорит, бесполезно. В простонародье говорят так: одно думает, другое говорит, третье делает. Кошмары какие-то. Гибкости нету. Нету гибкости. И вот мы с вами немножко так рассмотрели эти вопросы. Оттуда, если внимательно посмотреть, то, знаете, это получится очень серьезнейшая тема на предмет того, что с нами происходит. Значит, если у нас вот такая разлаженность во внутренности, значит, первый вопрос, у нас греховные поражения. Священное Писание говорит, они не приспособлены никакому доброму делу. Вот доброе дело надо 10-20 раз говорить, чтобы человек сделал. Ну, чтобы было понятно, объясню. Это старая история, вот в этой церкви, в которой мы находимся. И дело так показало, что немалое количество людей хотели быть служителями церкви. Только, пожалуйста, никого не осуждаем. Священное Писание говорит, что служителей надо избирать изведанных, испытанных. Таких надо сначала вот испытывать. И там очень интересно написано для людей, которые не понимают этой правды. И часто в церквах делается так. Вот мы на братском решении, собрании решили вот его, вот этих вот троих, пять или семь человек, не играет роли цифра, чтобы они были будущие служители. Поэтому они сейчас у нас на испытательном сроке. И вот мы все будем смотреть, как они будут себя вести. Это величайший обман, какой только можно придумать. Почему? Раз человека этого выставили на показ и сказали, что мы за тобой будем наблюдать, человек из шкуры, из кожи вылезет, чтобы рисоваться и показать, что он достоин. Это величайшая проблема. Потом такие будут рукоположены в церкви. Так вот, Бог сказал, ни в коем случае этого не делай. Никому ничего не говори. Дай задание всем в церкви братьям. И пусть наблюдает весь народ. Не то, что народ будет специально наблюдать. Просто, ну вот, будут видеть, как они, эти братья, делают порученные им дела. И это надо, говорит, наблюдать, ну, полгода, год, примерно так. А дальше, ну, интересно, такая пауза молчаливая, Бог умеет так разговаривать с нами, то есть ты сделаешь сам выводы и поймешь. Ну, и вот я никому ничего не сказал, ни братьям, ни в церкви. Ну, и распределил, только Бог предупредил. Давай задание всем, чтобы не получилось, что кому-то много, а кому-то мало. И вот всем дал задание. И вот они делают. Careless, reckless, безответственные, создающие скандальные обстановки. Я сразу и по-английски говорю эти слова, и в русском варианте, если кто не понимает английской речи. Вот что они делали. И это видно, видно окружающим. И это не один случай, не первый раз, не второй, не третий, не первый месяц, не второй, не третий. Примерно год или полтора, не помню точно. Вот такое было. А потом мне пришлось собрать членское собрание и сказать: братья и сестры, значит, вы никто не знаете, а оказывается, у нас в церкви все наши братья были на испытательном сроке, на предмет того, что они будут или не будут служителями церкви. И как вы видели сами своими глазами ихнее отношение к порученным делам. Из этого все мы делаем вывод, что они, наши братья, на сегодняшний день негодны, не приготовлены, или какое правильное слово сказать, к тому, чтобы быть служителями. И поэтому в ближайшие несколько лет рукоположения на служителей у нас не будет. Понимаем? Нет? Не понимаем? Иисус сказал интересную вещь. Вот если вы в чужом не были верны, кто вам доверит ваше? У нас была тема такая. Оттуда берем кусочек. И вы знаете, вот подростки решили пойти подзаработать денежку. Ну, берем такой вариант. И вот они сказали, пойдем там к соседям, у них будем в винограднике работать. Ну, пошли, постучались там, напросились, попросили или как. Мы хотим поработать в вашем винограднике. Ну, дядька согласился, приходите, работайте, я вам заплачу, договорились. И вот эти подростки пошли работать в винограднике. Через некоторое время приходят их родители, этих подростков. А хозяин вышел, говорит, а что вы хотите? А это, говорит, наши дети. Да, ага, и что? Ну вот мы хотим посмотреть со стороны, чтобы только наши дети не видели нас. А что вы хотите посмотреть? Мы хотим посмотреть, как наши дети работают в вашем винограднике. А зачем? Ну, если они не верны в вашем винограднике, мы, родители, не можем доверить им наш свой виноградник. Так Иисус сказал. Почему это вдруг нам нельзя доверить? Вы знаете, что я скажу? Если было бы... Вот языческие есть такие племена. Вот мальчишки решили пожениться. Я не говорю, что это нормально, ненормально. Но интересное такое дело. Мы сейчас не о женитьбе, не о замужестве. Ну, просто так вот идем по теме. Мы сейчас будем касаться, сколько там будем говорить, не знаю. Должны уложиться. У нас эта тема, ну вот, под Рождество. И вот мальчишки... Это в джунглях живущая публика такая, народец. Они собирались группой и уходили только в правильном смысле слова, должны были отдельно отойти от общего племени и создать свою деревню. Значит, они должны были выбрать место, ну, как далеко-недалеко от реки там должно быть, понимаете, чтобы освященность была, чтобы были в угодьях, где они там что-то посеют, будут возделывать. Дальше не в землянках обычно там жили, а на деревьях делали, поднимаешься по лестникам таким специальным или по канатам, ну, это уже детали, и делаешь домики там наверху, чтобы зверье всякое не залезло, туда не добралось. И вот они все это сделали, и это в течение года, кажется. Потом они приходят к старейшинам племени и говорят, пойдемте посмотрите, как мы вот создали деревню. И вот старики, опытные такие дядьки, понимаете, которые всю жизнь прожили в джунглях. Джунгли ошибок не прощают. Просчитался, то там тебя и захоронили. Это такая вещь. Там тебя съедят. Или тебя укусят, умрешь от яда отравленный. Там, ну, целая история. Или голодный будешь, ну и тому подобное. И вот старики приходили, ну, старики, в смысле, изведавшие жизнь уже. И они смотрели, ага, как построили домики на деревьях, хорошо. Как вот тут вот поля, которые будут возделать, хорошо. Какое расстояние до воды, хорошо. Залезли вместе с этой молодежью в их эти домики туда наверх, посмотрели в домиках, хорошо. И к единому... ну, как сказать, выводу подошли эти старики. Все, вам можно теперь жениться. И вот потом вот эта молодежь приходили и сватали, ну, как там у них делалось, понимаете, молодых девчонок, чтобы вот создавать свои семьи. Ой, в христианстве не делается ничего. И вот посмотреть бы, вы знаете, на сегодняшний день, когда работаешь с народом, и вот там проблемы. Ой, да кого я взял себе в жены? Ой, да за кого я вышла замуж? А в чем проблема? Да если бы я знала, никогда об этом не задумывался. А когда, говорит, приходили в семью, ну, чтобы потом засватать в дальнейшем, то там все было вылизано, все так было сделано, понимаете, пыль в глаза пустить, что все нормально. Ну и посчитали, что все нормально. А как только создали свои семьи, то стало вылазить или вылезать то, что там внутри сидело. У нас в прошлой теме была деталь. Вот как источник из себя извергает воду. Он не может по-другому. Какая вода есть, такое извергает. Так эти люди извергают из себя обиды, зло, горечь, обижают, делают неприятность. Они по-другому не умеют. Но до сих пор они умело скрывались. Вот Иоанн Креститель, он интересно говорил, прежде чем допускать вас к водному крещению, хотя вы и дети Авраама вроде бы, знающие Священное Писание. Ведь знали же Священное Писание? Знали. Иисус сказал так. Никто из вас не живет по закону Моисея. Вы нарушаете. Никто. Никто из вас не любит Бога. Он сам сказал. Он не ошибается, что он сказал. И вы теперь хотите меня, говорит, убить. За что? Обратите внимание, говорит, что с вами случилось. Так вот Иоанн, когда решался вопрос водного крещения, он говорил, то не надо прикидываться тем, как вы себя ведете на сегодняшний день, что вы вот эти видимые такие, ну, еврейчики. Расскажу другой случай. Мой дедушка, вот он был управляющим банка там и прочие дела, ну, занимал большие должности там, где деньги. Был момент, когда он работал на печатном дворе. На печатном дворе, где деньги печатали. Это серьезное место. Очень. Туда так просто не зайдешь. Вообще. А чтобы приняли на работу, это тоже серьезная вещь. Мы, говорит, когда приходили на работу, обязательно 3 человека. И вот каждый садится за свой стол, и у каждого свой секрет. И пока эти 3 секрета не совпадут, система не запускала дальше работать в печатном дворе в банке. Это очень серьезно. Он мне сам все это рассказывал. И вот, для того, чтобы принять на работу нового работника, то 3 работника, давно работающие на этом печатном дворе, монетный двор называется, от слова монеты, то 3 человека должны походатайствовать и сказать, да, я знаю, и я знаю, и я знаю, а поскольку начальники знают вас 3, как вы себя показали, зарекомендовали, то, значит, вам можно доверять только с одним условием. С каким? Пожалуйста, по вашей рекомендации, по вашему ходатайству, мы, начальники, примем того, о ком вы 3 сказали. Но если этот новый работник не оправдает доверия, то мы будем выгонять и его, и вас 3 вместе с ним. Потому что как вы могли поручиться за человека, который в негодном состоянии? И который долго удержаться не смог, чтобы не вытворить чего-то. И вот в церкви мне пришлось сказать, знаете, у нас будет водное крещение, нет проблем. И вот рассказал вот эту историю. И вы знаете, только когда ваши детки будут за что-то взяты на разговоры, за то, что они безобразием занимаются, то позовем вас, родителей и дедушек, бабушек, которые говорили положительно в адрес вашего мальчика или девочки. И было водное крещение. И если его и ее брать на взыскание, то и вас. И сразу у людей, знаете, какая реакция? Как? А, я говорю, я понял. И вы знаете, что получается? Монетный печатный двор, где деньги, это не проходной двор. А церковь – это проходной двор. Что это за отношение такое, скажите, пожалуйста? Отношение к народу, друг к другу, ну, в семьях и тому подобное. И вот мы с вами начинаем сегодняшнюю тему, хотя уже сколько времени, да, движемся, ну, начало только входим. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ну, я вам сказал, говорю, очень интересная тема в связи с Рождеством. Почему? Ну, потому что сейчас тема должна сама рассказать, почему. Дальше читаем. Ибо все мы, одним духом, внимательно смотрим, крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Напоены? Но сегодня Исаия читался. Тогда ты будешь как напоенный водою сад. Я так улыбнулся, думаю, хорошо, я ничего не говорил, но у меня в сегодняшней теме, которую Бог даровал, то же самое Исаия. То же самое. А 53 главу Исаии, когда читаешь, начинай с конца 52. Там последние 2 или 3 стиха говорят о Сыне Божьем. И вот когда ты читаешь конец 52 главы Исаии и входишь в 53, у тебя получается более большой объем, чтобы понять. Очень пригодится. Потому что, ну почему так разделили на главы? Ну это раньше я так изучал, кто зачем так разделили по стихам. Ну это уже детали, неважно. Но начало 53 главы сидит в конце 52. Вопрос не здесь. И все напоены одним духом. Ну раз сегодня читался Исаия, ну так немножко бегло коснемся. Да, тогда, если ты вот так вот будешь жить и поступать, как? Это уже другой вопрос. Хотя немаловажный, тогда ты будешь как напоенный водою сад. Вот то местописание, вот сюда. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Одним духом в одно тело. И все напоены, это надо идти в дом Корнилия. Там они напоены чем? Они крестились в одно тело. Не водное крещение, пожалуйста, не спешите. До водного крещения еще будет у них крещение Духом Святым. Дом Корнилия. Вот у них 4 пункта. Что такое крещение вообще? Крещение есть разделение во времени и в пространстве. От предыдущего до будущего, как правильно выразиться. Чтобы понять эту фразу, есть такое выражение, не библейское, может быть, но очень доступное. Вот, ну, сегодня вот была война, и вот наши молодые солдаты, есть такое выражение, так говорят, они получили первое боевое крещение. Понимаете, что это значит? До сих пор они были гражданскими или граждане гражданскими, а теперь они стали солдатами, только что была война. У них получилось боевое крещение. Фактически, когда мы вступаем в брак, мы проходим крещение, мы крестимся от холостяцкой жизни в семейную. Крещение. Когда беременеют наши жены от нас, да, то фактически мы крестимся в то, что теперь мы уже не мужья и жены, а теперь мы уже отцы и матеря. Почему? Ну, потому что ангел в свое время сказал, родившаяся в ней, а родившаяся от нее через 9, там, 10 месяц только произойдет рождение, когда ангелы будут петь. Вот родился в хлеву наш Господь. А вот Иосифу было сказано, рожденное в ней, уже рожденное крещение, понимаете? Теперь, водное крещение, это значит крещение предыдущее, на будущее меняется. Так вот, когда ставится вопрос, ибо все одним духом, апостол Павел пишет в Римлянам в предпоследней главе, вот, Бог меня не послал крестить, там благовествовать только послал. Вот, и он говорит, вот это священнодействие мое заключалось в чем? Чтобы вот это приношение язычников, какое приношение, будучи освящено Духом Святым, было благоугодно Богу или Господу. Он фактически говорит, в доме Корнилия вот эти 4 пункта. Спас, искупил, родились дети к отцу и обручил. Вот эти 4 пункта, это 4 крещения. А об этом обычно в церквах молчат. И вот здесь все были в одном духе в доме Корнилия. Они все прошли искупление, спасение, родились как дети для Отца Небесного, и обручение произошло Иисусу Христу. И вот это приношение вот этих 4 вопросов, приношение язычников, было освящено Духом Святым. И потому Христос крестил их Духом Святым. И читаем, к ним читаем. ибо все они в доме Корнилия одним духом крестились в одно тело, хотя еще не ходили на водное крещение. Я вот что вижу. Дальше. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. И в знак того, что они все напоены одним духом, они все были крещены Святым Духом. Думаем. Если рассматривать вопрос, ну, дальше сейчас тоже почитаем. Если рассматривать вопрос взаимоотношений людей, вот, когда Мария пришла к Елизавете, потому что узнала, что у Елизаветы уже 6-й месяц беременности. Вот они были обе в одном духе, напоены от одного духа. И когда они встретились, то произошло то, что произошло. Они обе исполнились Святого Духа. У Марии происходит зачатие, Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила. Зачатие. У Елизаветы Дух Святой сошел, и ребенок исполнился Духа Святого от чрева мамы. Это вообще уникальные вещи. Если рассматривать этот вопрос, только очень осторожно мне придется его коснуться, все зависит от того, что делается в семьях. И я говорю для взрослых, хорошо? Какого духа исполняются дети у мамы в животике? Думаем, да? Потом вот такие детки будут либо святы, либо они будут выделывать такие грехи и беззакония, и безобразия, что кошмар и ужас. Это будут проституты, проститутки, наркоманы, наркоманки. Со всеми остальными приключениями разных видов. Почему? Потому что от чрева мамы они были исполнены не того духа. А почему были исполнены не того духа? Потому что тут вот серьезный вопрос. Ну, это надо уже для более взрослых касаться. Чтобы родители подумали, почему и зачем. Итак, напоены одним духом. Итак, берем дом Корнилия. Они напоены одним духом. И вот они теперь, после крещения Духом Святым, будучи напоены одним духом, теперь они принимают духовное крещение, так выразимся, сходит на них Дух Святой. И Петр говорит, теперь, раз вы одним духом напоены и в одно тело крестились, теперь вы крещенные Духом Святым, а теперь пойдем на водное крещение. Знаете, работая с народом, я не видел такого, не приходилось. Но это не значит, что нигде этого нету. Чтобы вот эти 4 первых пункта рассматривались крещением, я не видел. А фактически же это так должно быть. Я нигде такого не видел, чтобы вот эти 4 первых пункта были в одном духе напоены от одного духа. Но не видел. Но вот он дом Корнилия. Но расскажу такой момент. Я слышал одно из событий, рассказал мне мой друг, служитель церкви. Вот это старая история. Он говорит, знаешь, брат Сергей, вот ну, мы с ним беседовали, рассуждали, открывались многие вопросы по Священному Писанию. Он практиковал, что нам двоим Бог открывал, что ему Бог открывал. Ну, это детали. И вот, говорит, сидим группа человек 20, наверное, ну, разных возрастов, и сейчас мы, говорит, будем подходить к молитве о духовном крещении. В доме Корнилия Петр не подводил к духовному крещению Духом Святым. Не подводил. Он говорил о жертве Иисуса Христа, о том, кто есть Господь Иисус Христос. Он вот это говорил. Он только, говорит, начал говорить. То есть он еще не закончил, надо было о Христе еще говорить. Но этого уже хватило для того, чтобы они были в доме Корнилия уже крещены в одном духе, напоены от одного духа. Так вот, говорит, мы сидим, беседуем, еще к молитве не подошли. И вдруг один заговорил на иных языках, вторая, третий, четвертый. Я уже не помню, сколько человек, не начиная молитвы, были крещены Духом Святым. Ну, для меня звучит это примерно так, что вот эти, которые были крещены Духом Святым во время беседы, хотя они говорили о крещении Духом Святым, для меня звучит, что они были напоены в одном духе. И сердцеведец Бог дал поручение Сыну Своему, а Сын Иисус Христос увидел состояние их внутренности и просто их крестил Духом Святым. Они еще на колени даже не встали. Ну, дом Корнелия тоже на колени еще не успели встать. Что они там, лежали, сидели, стояли, я не знаю, но не на коленях они стояли. Потому что они слушали, он сейчас Петр что-то будет говорить. Одно тело, да? И вот представьте себе картину, мы с вами рассматривали дом Корнелия, если потом заходит на собрание в какую-то поместную церковь, то там движение, и от них истекает помазание и благодать, Христово благоухание. И вот, к примеру, теперь мы с вами вращаемся с этими людьми. Ну где? Ну в церкви вращаемся, ну в доме вращаемся. Как вы думаете, что мы с вами заметим? Мы увидим, что они члены одного тела. И если мы до сих пор с вами видели, какие безобразия творятся между членами церкви в церкви, и теперь смотрим, в дом Корнелия зашли, они совершенно как будто из другого теста сделанные. Это контраст. Знаете, что такое контраст? Белое, черное, горькое, сладкое. День, ночь. Ну, примерно, чтобы было понятно. То мы скажем, слушай, вот это тело Христово, а это что? У меня задается такой вопрос, как его на него отвечать, не знаю, отвечайте сами. Седьмая церковь книги Откровения, или еще и пятую можно взять. Пятая церковь книги Откровения, там описывается, ты носишь имя, будто жив, утверждая прочее, близкое к смерти. Впрочем, у тебя там есть несколько человек в белых одеждах. Вот я бы что сказал, вот эти несколько человек в белых одеждах, но это явно дом Корнелия. А вот остальные, это не дом Корнелия. Я не знаю, как это правильно сказать. Вот это несколько человек в белых одеждах. Как они усиживали там, на этом собрании? Правда, хороший вопрос, не? И что, вот какие там были проповеди? Это я не знаю, какие были проповеди. Это можно было слушать или надо было уши затыкать? Я не критикую, просто мы рассуждаем. Понимаете? Или берем седьмую церковь книги Откровения. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь недостатка, не знаешь, что ты несчастен, гол, нагт, без одежды, слепой и так дальше, ни холоден, ни горяч. Вот скажите, вот в такой церкви там будет чувство взаимоотношений, попечения членов тела друг о друге? Я про членов церкви задаюсь таким вопросом. Я не думаю. Дело в том, что вот сегодня кто-то делился, говорит, вот я делал для себя анализ, задавал себе вопрос, какова оценка моя, да? Вот теперь, слушая эту тему, какова оценка моя для меня, твоя для тебя, какие мы члены церкви? Ну, у нас были темы, что мы вносим своим приходом. Ну, сегодня что-то наподобие. То мы рассматривали приходом нашей семьи, наших детей и тому подобное, братьев, сестер. А теперь вот самих себя только. Напоены? И вот молитва. И после молитвы мы вот соединяемся, такие братья и сестры, да? Или так, бочком. Эта тема, она давно у нас, как сказать, в списке тем, для того, чтобы ее рассматривать, очень давно. И вот она в линии тех тем, которые мы с вами уже прошли, чтобы имели чувствование, которое во Христе Иисусе. Просто, ну, нумерацию мы не стали говорить, тема номер один, тема номер два, нет. Просто как самостоятельные они пошли у нас. Она, эта тема, там внутри этих тем находится. Это старая история очень. И эта тема в свое время с разных углов подымалась в этой церкви. Вот ей пришло время вот с этих углов зайти. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Павел описывает, смотрите, какая картина, что в Коринфянской церкви были члены, которые считали себя не членами. Дальше. Они, может быть, так вслух не говорили, но повадка их, манера держать себя, показывала, что они здесь себя считают чужими. Вопрос к нам. Мы себя считаем чужими? Или мы свои здесь? По-другому. Мы чувствуем, что мы нужны здесь? Или мы радуемся, что мы не нужны здесь? Думаем очень внимательно. Потому что Священное Писание в других местах говорит, не оставляйте собрания вашего. Ну, бывали, да, такие моменты. Кто-то куда-то уезжает и не оповещает, что уехал или уехала. А потом мы бегаем, ищем, что, как, чего, звоним, найти не можем, человека нету. Ну, чего вы переживаете? Потому что мы знаем, что вы должны быть на собрании, а вас нету. И потому переживаем, за вами машину посылать, а и никого нету. Что нам делать? А что, так трудно было сказать, что вы уезжаете? Значит, вы не нуждаетесь ни в молитве церкви, вы не нуждаетесь в оповещении, вам без разницы. Тогда кто вы, пчел или трутни? Наше поведение показывает, как мы считаем себя по отношению к поместной церкви. Чтобы вы понимали. Есть выражение такое, не библейское. Птицу видно по полету. И по полету нашему, наших взаимоотношений, становится понятно, какая мы птица, из какого мы гнезда. Значит, нам надо лечение. Лечение серьезное. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если слух, то где обоняние, то есть носом запахи воспринимаем? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все было один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а те более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. А теперь фраза. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Проверяем. Какова твоя, моя, каждого из нас забота друг о друге? Когда мы с вами касались в прошлой, позапрошлой теме одной из деталей, Руфь на поле Вооза, да? И вот она пришла с Наиминью. У Наимини умер муж, умерли два сына, и вот у нее осталась она вдова, и у нее две невестки, жены сыновей, тоже вдовы. И вот Орфа распрощалась, ушла, вот, а Руфь сказала, знаешь, твой народ, твой Бог, и где ты умрешь, то и там тоже буду погребена. Только одна смерть разлучит нас между нами. Больше никто. Ну и они пошли. Написано, когда они пришли в город, весь город пришел в движение. Мы когда с вами рассуждали, я говорю, знаете, я вижу, что город пришел в движение не потому, что Наимень пришла. Потому что движение произошло от того, какое было присутствие в Руфе. Это же моавитянка. Это же человек, который вообще не имел права быть частью, быть членом тела Христова ветхозаветных времен, времен Моисеевского закона. Она не имела права. Моавитяне и аммонитяне – это страшные два народа. Знаете, кто они? Нет. Сыновья Лотовы – это дочки с папой на пьяную голову. И поэтому Лот стал непонятно. Не то папа, не то дедушка. Потому что от него то папа, А раз от дочерей, то дедушка. И вот такие два не поймешь, что на пьяную голову. Сливки общества Содома и Гоморры. И вот, вот эти сыны Лотовы всю жизнь на протяжении истории делали зло народу Израиля, чтобы мы знали. И вот он, мавитяне и аммонитяне. Вот они два народа. И вот из одного из этих народов, вот она Руфь. И мы затронули вопрос, когда Бог показал. Ваос говорит, мне сказано, что ты сделала для своей свекрови. А что сделала? Да ничего не сделала. Как ничего? Не вернулась назад к своим богам, не вернулась к своему народу, а пошла вместе с нею. Мне сказано, и там сказано, что ты пришла к Богу, которого не знала ни вчера, ни третьего дня, и к народу, которого не знала вчера и третьего дня. Ты пришла успокоиться под крылами Его, Бога. Вот что ты сделала для своей свекрови. Да будет у тебя полная награда. А мы с вами разбирали. Иисус говорил вот в одни из плоти, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. И звучит так, что женщины, которые были в том городе-городке, да, это Вифлеем. Я так понимаю, что это Вифлеем должен был быть. Вот. И вот они были под крылами Бога? Сомнительная такая вещь. Если были, то считанные единицы. А тут вот пришла под покровом Божьего присутствия. И вот это вот чувство передалось всему народу. И весь город в движении. Ну, дом Корнелия заходит в церковь, понимаете, и вся церковь в движении. Вот она беспокоилась о своей свекрови. Вы знаете, как это звучит? Теперь ей можно доверить стать матерью. И ребенок, который будет рожденный от нее, не будет моавитянином. Знаем, да? Но она же моавитянка. Значит, за Вооза, когда она выходит замуж, она рождает кого? Еврея или моавитянка? Еврея. Как так может быть? Ведь она же моавитянка. Нет, но. Я не могу сказать точно, когда она перестала быть моавитянкой, но я скажу, когда я вижу, она стала еврейкой. Возможно, она стала еврейкой, и выходя со своей страны. Очень похоже. Но она утвердила звание того, что она еврейка, когда сказала, не заставляй меня уйти от тебя. Скорее всего, здесь она просто утверждает это звание, что она еврейкой себя считает. Там бы задать ей вопрос. Руфь, а давно ты решила в своей внутренности, что Бог Израиля – это твой Бог, и народ Израиля – твой народ? Когда ты это решила? Вот сейчас, когда Наимин сказала «вернитесь», и Орфа вернулась, а ты осталась, я что-то смотрю, знаете, я не думаю, что в Руфе вот только сейчас это движение произошло. Для меня смотрится, что движение у нее произошло там, когда на полях моавитских были. И когда Наимит сказала, я возвращаюсь к своему народу. Для меня звучит, что во внутренности Руфи я возвращаюсь тоже. Тоже, но уже к моему тоже народу. Насколько она глубоко это понимала, не могу сказать. Но она твердо сказала, когда Наимит сказала, вернись. Поэтому для меня смотрится, что она еврейка, скорее всего, с полей моавитских уже. И поэтому у нее мальчуган, который родился, это не моавитянок, не моавитенок, это еврейчик. И ей можно было доверить, чтобы вот это благословение, там не Иуды, колено Иуды, вот, там от его сына, вот то благословение перешло. Сын, внук, ну там целая история, сейчас не будем разбирать этого вопроса, что как произошло, почему. Почему сын, внук тоже. И вот по этой линии Давид рождается, а потом цари, а потом по этой линии наш Господь воплощается. Разделение, чтобы не было, и вот она заходит, дабы не было разделения в теле, и она, как член одного того же тела, заботилась о своей свекрови Наимине, еще одна деталь, и о народе Израиля, живущем в этом городке. Вот это увидеть. Где это видно? Она говорит, твой народ, мой народ. Знаете, что она сказала? Я нужна твоему народу. Интересно, да? Я, больше меня не считай, моавитянка, я еврейка. Я нужна твоему, тире, моему народу. Это мой народ. Апостол Павел говорит, я долго отсутствовал, и вот я пришел к моему народу, чтобы принести милостыню пожертвований, ну вот поделиться. Я пришел. Вот фактически она шла со складом большущего благословения. И вот она это благословение вносит своим приходом в городок. Весь город пришел в движение. Во какая забота! Есть одно интересное выражение. Пчелы, члены улья. Сейчас я, может быть, не смогу сформулировать, но не та пчела, которая пчела, но та пчела, которая пчела. Вот некоторые люди приходят на собрание, и они как трутни, бездельники, бездари. Но они приходят. А другие в гости приехали, и они уже как будто здесь и жили, как будто они здесь родились. Им ничего не надо говорить, они все делают. Их еще ничего не попросили. Кто вам сказал? Они делают с чувством, что это мой народ. Они делают с чувством, что это моя церковь. Вот такие зайдут к вам в дом, и они почувствуют себя, что это ихняя семья.
А мы в свою заходим семью. Не троньте нас, пожалуйста. Мы пришли.
Кто мы в наших семьях? Трутни, еще ядовитые. Нам же надо сказать, носом ткнуть, сделай вот то, сделай то.
А мне не сказали.
А когда надо было невесту для Исаака, вот та, которой я скажу, напои меня из твоего кувшина. Она скажет, пей, я и твоих верблюдов напою.
А что, разве я просил верблюдов моих поить?
А у нее сознание есть в голове.
Знаете, какое сознание?
Раз ты попросил у меня воды, значит, ты не мог ни себе начерпать, ни верблюдам. Значит, надо верблюдов твоих напоить тоже.
В этой стране мне пришлось быть в разных домах. Приглашали туда-сюда, туда-сюда, в разные места. И вот в одно место меня пригласили домой. И я увидел то, чего я не ожидал. Я все ожидал, кроме этого. Хозяин говорит, а ко мне в дом кто приходит, то я хочу во имя Господне омыть ноги. Ты не против? Он меня взял за живое. Почему за живое? Меня с раннего детства мой папа учил омывать ноги. Я омывал ноги святым. Я знаю, что это. И когда мне приходилось работать с молодежью, с подростками, я подошел и предупредил родителей. У нас сегодня, говорю, будет тема, чтобы дети научились омывать ноги своим родителям. И когда вдруг ваши дети подойдут с тазиком и полотенцем, чтобы омыть вам ноги, не становитесь на рога и не бодайтесь. Что ты делаешь? Зачем ты делаешь? Не возмущайтесь. Благословите. А потом я говорю, я спрошу, кто из детей это сделал? Что, омыл или не омыл? Я детям рассказал. Слушайте, считанные единицы омыли ноги своим родителям. Считанные. Не потому что родители были рогатые. Кто его знает, кто из них больше был рогатый?
Когда я эту тему рассказывал в одной из церквей, в одной из стран, Так случилось, когда он женился, его жена была худенькая, стройненькая. Он сохранился худеньким, стройненьким. А ее разнесло. Она стала, чем ближе к земле, тем шире. И когда, говорит, мы бывали в магазине, то на меня, говорит, смотрели продавщицы с непонимающим взглядом. Что ты такой красавец, и ты взял такую уродину в жены? Как он себя чувствовал, как он реагировал, это уже другой вопрос. И вот, я говорю, знаете, мы привыкли понимать, чтобы жены омывали ноги, а вот мы им омываем тогда, когда она больная или она беременная, склониться из-за животика не может к своим ногам, да? А вообще, жены, вы мужьям омываете ноги или нет? И вот я не помню эту деталь всех, этих деталей темы. И потом на следующий раз он приходит на собрание и говорит: брат Сергей, я что-то, говорит, расскажу. Я говорю: что? Ты знаешь, после этой темы мне захотелось умыть ноги моей жене. Вот этой пухленькой такой вот. Понимаете? И вот я ее посадил, сейчас я не помню, как он ей сказал, и поставил ее перед фактом. Ну, шок сделал. Он раз умывальницу, полотенце, склонился на коленки и стал умывать ноги. Я не ожидал. Она сидела, плакала. Она положила свои руки мне на голову и гладила меня. Брат Сергей, я никогда не ожидал, что это такое колоссальное благословение женских рук. Не женского тела, пожалуйста. Никогда не думал. Я, говорит, испытал такое помазание, такое благословение. Я сейчас своими словами скажу. Первый раз в жизни я не ожидал этого. Она сидела и плакала. А что она плакала? Я не знаю. У меня не хватило смелости подойти к ней и спросить: ну зачем это делать? Это их не секрет. Пускай их секретом останется. Во всяком случае, я понимаю, что для него глаза открылись. Вот у них не будет разделения в семье. Вот одинаково заботятся друг о друге. Вот так вот Руфь заботилась о Наимине, а еще о народе. Вы знаете, вот была бы такая возможность, чтобы такая Руфь стала членом церкви. Как, вы не против? А мы не против, чтобы мы стали такими Руфями в своей церкви? Чтобы церковь почувствовала, церковь движения пришла от того, что вот мы зашли на собрание. Увидели. Ладно, я уже глубоко ушел, очень глубоко, только мы в начале темы, никак дальше не движемся, а уже мы в теме, то я не знаю, что сказать, а стрелки уже убежали, целый час прошел. И это у нас к Рождеству. К Рождеству. Я прочитаю еще одно такое заключительное, не потому что тему закрываем, нет, не потому. Оно заключительное, оно вот как... Я есть альфа и омега, начало и конец. И вот это место Писания, которое я прочитаю, оно и первое, и последнее. И вот оно так вот берет и обхватывает, обнимает. Примерно. Это первосвященническая молитва. Почему первосвященническая? Потому что наш Господь Иисус Христос удостоен звания быть первосвященником. Потому Он со своей кровью вошел во святая святых храма неба и предстал пред Богом Отцом. Потому Он принял искупление для нас, потому Он посажен одесную престола славы на высоте. И, наверное, будет правильно сказать, вот потому низвержен клеветник братьев наших, который клеветал пред Богом нашим на нас и на братьев, на сестер наших день и ночь. Кстати, когда касается вопрос клеветы, поношения сплетен, наговоров, то у этих людей отец дьявол. Это первый клеветник. Чем он занимался, занимается и до последнего дня заниматься будет. Это уже отдельный разговор. И вот первосвященническая молитва Иисуса на земле в Иерусалиме. Потому что после этой молитвы, вот он сказал это слово, вышел за поток Кедронский и зашел в Едемский этот, в сад. Вот читаю 18 главы Иоанна. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». То есть эта молитва была в Иерусалиме. Скорее всего, в той горнице, где было хлебопреломление. Пасха. И вот в этой молитве я зачитаю стихи. Я все читать не буду. 11 стих. 17 глава Иоанна. «Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал». Соблюди. Дальше. «Чтобы они были едины, как и мы». Почему вдруг у нас бывает нету единения? Потому что мы не позволили Отцу Небесному соблюсти нас. Успеваем? Так, теперь переходим дальше в этой главе. 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Потому мир не может уверовать из-за того, что мир не видит, что они едины. Ни между собою едины нету, ни между собой и Богом. Успеваем? Мы удивляемся, почему неверующие не могут уверовать никак. Вот он ответ. Другой ответ есть в 13 главе Иоанна. Вот, когда увидят между вами любовь, тогда скажут, что вы истинно мои ученики. И когда он затрагивает эту тему, то он говорит интересную фразу. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть не как самого себя, не надо. То есть вторая заповедь Ветхого Завета «и ближнего своего, как самого себя», Иисус ее убирает и заменяет на новую заповедь. Не то, что первая, вторая, теперь он третью дает. Нет, нет, не надо. Раз даю новую, то убирает старую. И он показывает, насколько преимущественнее новое. Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас, но не как самих себя. Если бы такая любовь была между нами, то окружающие сказали, истинно, мы с вами дети Небесного Отца. А нету этого. У нас есть такая любовь между нами, и внешне о нас говорят, что мы истинно Его ученики? Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Еще раз, 21. «Как Ты, Отче, во мне, я в Тебе, так и они да будут нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». А иначе не веруют. 22 стих. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им». В чем это заключается? Дальше двоеточие. Двоеточие, то есть оно будет раскрывать предыдущую фразу. «Да будут едино, как мы едино». «Славу, которую Ты дал мне», Христос говорит, «я дал им». Вот эту славу, если Он дал, слово «дал», подождите, Он дал, а мы приняли. Вот это вопрос. Дать – это Он со своей стороны. Вот Он дает, подает. А мы приняли, не приняли? Ну, объясняю, чтобы было понятно. Вот в книге Откровения, потом мы дальше прочитаем. Есть фраза «24 старца, они сняли золотые венцы с головы, положили под ноги Господа и сказали, достоин Ты взять эту славу, честь, потому что Ты искупил нас из всякого племени, колена, языка, там, народа». Ну, примерно такая фраза. И вот к одному я вам рассказывал. Потом, конечно, он исправился, решил свои вопросы, но вот он стал христианином, стал, ну, пятидесятником или шестидесятником, семидесятником, кем он там стал, неоткуда я знаю. Вот, певец, ну, Виктор Клименко. Он у меня лично сидел в доме и рассказывал мне эту историю. Знаешь, Сергей говорит, и вот однажды у меня была одна из встреч с Иисусом, и он мне задал, говорит, вопрос. «Виктор, почему ты не поешь песни народу моему Израилю?» А я отвечаю: «Господи, а где ты видел, чтобы казак любил еврея?» А Иисус мне говорит: «А меня ты любишь?» Я говорю: «Господи, конечно, тебя я люблю». А Иисус говорит: «Ну, а я-то еврей». Значит, если я еврей, ты меня любишь, а народ евреев ты не любишь, значит, ты лицемер. Лицемер, лицо меряешь. Дальше. «Как ты сказал, почему ты не любишь? А где ты видел, чтобы казак любил еврея?» Хорошо, Виктор, вот теперь я задаю вопрос, да? Виктор, а вот 24 старца, они сняли венцы и сказали: «Ты искупил нас из всякого племени, колена, языка, и теперь мы не казаки, а кто мы? Но заветные евреи, ну или дети Божьи. А тебя он искупил от казачества, или ты казак?» Оказалось, что Иисус-то искупить искупил, а искупление казак не принял. Понимаем? Так вот, то же самое здесь. Смотри. «Славу, которую ты дал мне, я дал им». А вот теперь вопрос. Приняли они ее, эту славу? Применили эту славу к себе? Если да, то будут едино, как мы едино. А если они не будут едино, как мы с тобой едино, значит, они эту славу не приняли. Ну, теперь проверяем оценку нашему единению. Какая оценка? Куда? Вверх, вниз? Ага. Так мы приняли славу. Дальше. 23. «Я в них». О-о. «И ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». По-другому звучит так. Если я в них, и ты во мне, это ясно, то они совершены воедино. Обратное чтение этой фразы звучит так. Невозможно быть совершенными воедино, если меня нету в них. Отсюда вытекает вывод. Отсюда, с этой главы, с этих вот стихов, если идти к Коринфянам, тело и члены. Вот соединение членов тела воедино при условии, если слава, которую я принял от тебя, это называется мне быть в них. Думаем. Он у нас? Тогда проверяем проявление. Если он у нас. Получается или не получается? Филиппийцев, 2 глава. Итак, сразу какое начало, вывод. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, общение Духа. Общение Духа, знаешь, что такое общение Духа? Вот пришли на собрание, и вот какого мы Духа? Каждый. А теперь вот мы между собой, мы одного духа или разного духа? Дальше. А у нас такое не бывает, что у нас дух духу противится, хотя мы в одном собрании. А у нас такого не бывало, что дух духу противится, а мы в одной семье. А не бывало, что человек приближается в семье и мерзкие-мерзкие чувства. А где этот человек был? Вот проходил где-то, а там костры жгли, дрова, и вот в теле запах этот. Ну да, да. А где-то проходил, а там листья жгли, и запах этого дыма. Ну проходил, да, теперь понятно. А вот там проходил, барбекю, там жарили мясо, шашлыки там и прочее, прочее. и там проходил, и стоял, нюхал. Не смотрели, что это плохо? И теперь от него, от нее пахнет шашлыками этими. Был там, да. Вот. А теперь, ух, какими духами пахнет. А где-то ты был? Вот зашел в какое-то место, понимаете, а там столько надушились духами, что аж стены стали этим пахнуть. Вот. Ну, и вот теперь человек приходит и с собой приносит вот этот запах. А теперь от физического запаха я ухожу на духовный запах, хорошо? Вот дом Корнилия заходит, какой аромат Божьего благословения, вся церковь в движении. Вот Наимень с Руфью зашла в городок, маленький городок, какой он там, я не знаю, сколько там жителей было, да? Ну, не 2, не 10, понимаете? И запах пошел, весь город пошел в движение. Да-да-да-да. Общение духа. А то мы друг друга вместить не можем. В одной церкви, в одной семье. Ну, вопрос к мужьям, женам, хорошо, к папам, мамам. Вот, вы в одном духе. Хорошо. Авраам, вот у него Сара жена. Ну, пока помолчу, ладно. А теперь у них родился сын Исаак. Исааку раб Авраама привел невесту. Вот в этот момент, когда приводил невесту, ну, 101%, можно так сказать, что она была с Исааком в одном духе. Дальше, я больше скажу. Она была в одном духе с его отцом Авраамом. А причем отец? Потому что отец сказал, ты пойди и приведешь. Если она не согласится идти, то ты свободен. Только сына моего туда не возвращай. Потом она своего сына вернет. Ну, а пока мест ее берут в жены. Ангел пред твоим лицом пойдет и это все сделает. И вот раб Авраама приходит, и действительно так случилось. Получается, что Авраам рассказывал, так и получилось. Это звучит, знаете, что не Исаак говорил, как поступить, Авраам говорил. Для меня смотрится, вот когда сравниваю, как Авраам сказал рабу, и как Авраам отвечал, раб отвечал Аврааму, и вот теперь раб теперь производит это действие и молитву и рассказывает, как он познакомился с Ревеккой. Я смотрю, что Ревекка и Авраам, они в одном духе. Они напоены, как от одного духа. Ну все, Авраам, ты счастливый. Твоему сыну счастье выпало. У тебя невестка в одном духе с тобою. Значит, она будет в одном духе с твоим сыном. Знаете, как получается? Чтобы Христу быть обрученными, надо сначала быть в одном духе с Отцом Небесным. И когда с Отцом Небесным оцениваешь, что Иисус искупил нас, что Он спас нас, что теперь через Него мы рождаемся, и мы дети Отца, вот мы в одном духе, понимаете? И теперь вот написано, «Почтите сына моего, чтобы я не прогневался». Это очень уникальное местописание, очень сильное, оно мне сильно нравится. Чем почтить сына, это называется, ну я не знаю, как говорить, я очень осторожно буду говорить, ладно? Вот сын в своей любви признается своей невесте. А невеста – это я и ты. И вот почтить сына, ответить 101%, ну, позвольте, пускай будет так, взаимностью своей любви. И в знак почтения сына, сыну дано право излить Дух Святой на дом Корнилия. Спеваем. И вот когда вы, говорит, почтили моего сына, ух ты, аж сын излил на вас Духа Святого, ну, о чем тогда разговор? Конечно, водное крещение. Общение духа. Но вот она, потом, когда пришла в шатры Авраама, Исаак ввел ее в шатер мамы своей, сделалась она его женою. Надо понимать, что они были в одном духе. А они в одном духе были, еще как видно, вот он вышел в поле поразмыслить, ведь он является прообразом Иисуса Христа. Вот Дух Святой будет церковь на облаке восхищать от земли. Но, позвольте так скажу, Сыну Божьему не усидится в славе Бога Отца. Ну, пускай будет так, ладно, хорошо. Вот Исааку не усиделось в шатрах. Он вышел в поле поразмыслить. Библия наша не говорит, о чем он размышлял. Жалко. Я могу задать вопрос, о чем ты размышляешь? Ох, он столько бы раскрыл Божьего помазания и благословения, что он думал о невесте, это на своем месте. Но он не это думал. Он думал о Божьем помазании. Я сын обетования. Это Бог говорил моему отцу, что раз мой отец не пощадил меня, хотел принести в жертву, значит, Бог, отец, принесет своего сына в жертву. Если бы эту деталь рассматривать, то он должен был, Исаак, получить в себе прообраз Сына Божьего. Но сегодня время не позволит это раскрывать. Вот там его мысли были. Вот там. Дело в том, что Дух Святой на облаке будет восхищать церковь, а Сын Божий не усидит. Пусть будет такое слово. И вот он на облаке будет спускаться. Два облака должны встретиться, называется восхищение церкви. Ангелы сказали, вот таким образом, как он восходит на небо, он явится опять на облаке. Ну ладно, мы идем к Исааку с Ревеккой. Вот проходит время. Что между ними произошло? Они были двое одно, а теперь стало двое два. Раздвоенность. Для меня звучит, из-за ихней раздвоенности два племени у мамы Ревекки под сердцем Исав и Яков. И когда рождаются, каждый проталкивает своего любимчика, потому что они раздвоенные уже. Они не в одном духе. А потом проблемы, 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 проблемы. Это мы затронули общение духа, общение духа. Мы в одном духе, да? Вот мужья, жены в одном духе, да? Родители в одном духе? Дети между собой в одном духе в семье? Ну да, в одних грехах, в одном духе, все понятно. Ну, конечно, понятно. В одном духе, ну, конечно, о чем разговор? Ну, понятно, какого духа. Если есть какое милосердие, сострадательство, то дополните мою радость. Имейте одни мысли. Вообще интересные вещи. Как это? Имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И он сказал, а кто больше возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я между вами как служащий. Я задавал вопросы, я говорю, жены, у вас как часто бывает, что вы омывали ноги мужьям? Да и почти никогда. Мужья, а вы их когда-нибудь омывали ноги женам? Ты че? Ты откуда взялся? Ты что такое сказал? Задумайтесь. Так вот, тот хозяин, хозяин дома, который пригласил меня к себе в гости, и он сказал, я хочу тебе омыть ноги. Я говорю, конечно, я согласен. И он во имя Иисуса Христа омыл мне ноги. Это был единственный случай в моей жизни. А почему? Наверное, я не с такого теста. С другого теста был бы, наверное, бы обмыл ноги, другой, третий, пятый, десятый. Что вы говорите? Ничего подобного. Ефесянам 4 глава. Ну, с 1 по 4 почитаем, потом немножко дальше, возможно. Я за стрелками наблюдаю. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Это очень сильная фраза. Весьма сильная. Поступать достойно звания. Вот согласно нашего образа жизни в церкви, ну, я же вас знаю, вы же меня знаете, да, друг друга же знаем, видим. Ну, я сейчас не могу всех под одну гребенку взять, ладно? И не собираюсь этого делать. Ну, в общих чертах, ладно? Умоляет нас поступать достойно звания, в которое мы призваны. Обратное чтение этого стиха к нам звучит так. Мы-то призваны в одном звании, но поступать достойно этого звания не поступаем. Ну, как сегодня передо мной кто-то из молодежи читал, да? Проверял себя, проверяла себя. Успеваем? Звание? Вот достойно звания своего поступила Руфь. И весь город в движении пришел. По-другому скажу. Если бы достойно звания поступали все женщины Вифлеема, то движение в городе было бы постоянно. Сегодня же упоминалось, да? Вот быть напоенными не только в день поста, а всегда, каждый день. Я слушал, думаю, кряхтел так интересно, думаю, вот это да. Да, точно, точно. Господи, как я благодарен Тебе, что Ты сказал, отдай все, что знаешь, передай. И хорошо, я сделаю это. И не смотри, кому ты передаешь. Это не твое дело, а ты передай. Да, я теперь знаю, какого гнезда эта птица. Господи, Тебе только одному славу. Призваны? Какого звания? Призваны званием святым. По-другому, по-другому. Призваны званием быть восхищенными Святым Духом на белоснежном облаке. Вот оно звание. По-другому. Взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Вот оно, что нам надо. Кончина жизни нашей – это не то, что когда нас похоронили. Это на своем месте, да, без разговоров. Это ясные вещи. Я не сюда иду. Вот кончина жизни нашей есть то, что вот мы на белом облаке восхищаемы в небо. Вот это есть кончина. По-другому. Вот когда наш Господь был на горе Преображения, то Моисей и Илья с ним беседовали об Его исходе. Разбойник на Христе сказал: «Ты царь!» Ну, так звучит. «И ты сейчас войдешь в свое царство. Сейчас ты находишься на пороге твоего исхода». Успеваем? Исход! Это не смерть, это исход! Кто-то по истории, я забыл, как его зовут, как я понял, что это один из трех мудрецов, которые, ну почему там трое говорят, я не знаю, трое их было больше, которые пришли поклоняться и маленькому Иисусу, когда вот он родился. И вот один из них, так по истории, он потом всю жизнь хотел найти Иисуса. И вот он его нашел, но нашел, как уже идущего на распятие, вот к этому времени. И он стоял там и смотрел на это распятие. Вот он, Христос посредине, а по краям два разбойника. И кто-то подошел к нему и сказал: «Ну что, ты вот нашел, что ты искал, да? Ты же говорил очень высокопарно в адрес Его, что он, вот тот он, Мессия и тому подобное. И вот это смерть, и это все?» Ну, по истории, ладно? Библия нас не повествует этого. А тот старец уже говорит, примерно так отвечает: «Нет, нет, это не конец. Это большое начало». Ну, тогда ты, говорит, счастливый, что ты нашел. Исход! Звание, достойность, звание – это исход. Это на белоснежном облаке быть восхищаемым. И вот мы возносимся на белоснежном облаке. Исход. Вот я умоляю вас поступать достойно вот этого звания, вот этого исхода. Потому что предтечей за каждого из вас, за нас, вошел в небо Иисус Христос и предстал пред Богом Отцом. А потому всякий, имеющий надежду, что увидит Его лицом к лицу, очищает себя. Исход. Какой исход? Какой исход? Значит, сущность исхода дальше имеет начало, это белое облако. А оконцовка этого исхода имеет такую деталь, это альфа в данном случае. А омега исхода – это предстать пред Богом Отцом лицом к лицу. Ой, сегодня читалось это место Писания. Кто может обитать на его горе? Кто? Тот, кто? Кто может жить при вечном пламени? Это те, кому будет дан хлеб и не прекратится, вода не иссякнет. Кому? Вот она, омега исхода. Предстать пред Богом. Моисей, ты какой счастливый. Ты только в спину посмотрел, тебе этого довольно было. И у тебя лицо стало сиять. А в нашем варианте, вот Иисус, когда был на горе Преображения, его лицо просияло, его одежды просияли. Он весь просиял. В таком случае, омега исхода нашего, там не только лицо Моисея должно просиять. Мы должны все засиять. И следующая деталь – войти в вечное пламя, в вечный огонь. И это будет счастье. Фух, мы уже там, но нам надо все-таки на землю возвращаться. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренным мудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Что такое союз мира? Союз мира – это очень глубокая фраза. Дело в том, что у нашего Господа Иисуса Христа одно из сильнейших имен, ну, в связи с сегодняшней нашей темой, Он есть мир наш. И когда Он говорит, когда вы входите в дом, то приветствуйте дом, говоря «мир дому сему». И если там Сын мира, я понимаю, что Он говорит о себе. Мы с вами читали, они едины будут, если я буду в них. Сын мира. Сын мира в тебе, во мне, я, ты, мы едины с Богом. А тогда мы едины друг с другом. А если у нас единения нету, двое на постели, один возьмется, другой останется. Что это за семья? Правда, да? Что это за семья? Ну, это же семья. Семья. Ладно, семья. Ну, все-таки семья же, ну, семья. Ну, вот один возьмется, другой останется. Вот он, исход. Достойно звания. Кто-то поступал, а кто-то нет. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. По-другому. Вот когда мы в союзе, апостол Павел говорит, умоляю вас, чтобы вы примирились с Богом через Иисуса Христа, через покаяние, исповедание, отречение. Вы очищаетесь, примиряетесь с Богом Отцом через Иисуса Христа. Он есть мир наш. Вот когда вы в союзе мира, вот тогда вы будете сохранять единство Духа. А иначе это будет игра в религию и в церковь. Проверяем себя. Теперь с 12 стиха. Ну, отрывистая такая фраза получается. Ладно. И он поставил для чего? К совершению святых. Совершенствованию нас с вами. На дело служения. Дело служения мы с вами разбирали, потом, возможно, еще отдельно у нас будет тема служений. Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит? Вот оно, служение. На дело служения праведности, мира, святости и радости во Христе Иисусе. Тогда созидается тело Христово. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого, из главы, все тело составляемое, то есть о членах церкви говорит, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей между мной и тобою. Всякие взаимно скрепляющие связи. Проверяем. У мужей и жен всякие взаимно скрепляющие связи. О-о-о-о-о. Да? У родителей всякие скрепляющие взаимные связи. А как это двое на постели, один берется, другой оставляются какие-то связи? Дальше. Дети между собой и дети родителей. Ну, проверяйте семьи, это за голову хватаешь, а не то за сердце. При действии в свою меру каждого члена, в свою меру, мы подаем друг другу руку общительности в одном духе? Или бочком в стороночку? Получает приращение для созидания самого себя в любви. Если этого нету, не созидаемся мы, в любви не растем, духовного роста нету. Что же делать, что же делать? Я дальше не смогу идти, потому что мы только начинаем входить в тему, ай-яй-яй, 2 часа, почитай, что пролетело. Все-таки мы сейчас, наверное, закруглимся, подойдем к молитве. Может, пару мест еще прочитаем. Возможно, у нас будет на следующее воскресенье, не знаю, какая тема, если более горячей не будет, возможно, будет продолжение, но как самостоятельное. Луки читаем. Луки, 9 глава, 54-56, ну, немножко раньше. С 51-го давайте. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» И основываются на места Писания, действительно так оно и было. Факт? Факт. На места Писания. Но дело в том, что на места Писания ссылался дьявол, когда делал искушение для Господа. Правда, да, нет? Тоже на места Писания. Он местами Писания фигурировал, как сказать, бравировал. И какое правильное слово сказал? Я забыл русский язык. Думаю, вы поймете. Ну, то одно место Писания, то другое. Ну, написано, написано. Да не так написано, как ты искажаешь Священное Писание. Вот сейчас они искажают Священное Писание. Почему? Потому что. Но он, обратившись к ним, запретил им. Дело в том, что когда пишется о форме запрещения, это запрещение духовному миру. Не миру и покою, а вот демоническим силам, которые будоражат людей. Отсюда вытекает вывод, что христиан зачастую будоражат демоны. И это удается. И получается, что эти христиане в одном духе напоены одного духа. Еще не одержимые, еще не занятые, но уже управляемые. Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал: «Не знаете, какого вы духа». Вот когда дома неприятности, скандалы какие-то, вот здесь кто-то не того духа. Успеваем? Разночтение, разнопонимание, разномыслие. У кого-то что-то не то. Мы так подходим к этим вопросам? Если затягивается время разборки, и одна сторона никак не кается, знаете, что происходит? Расторжение. Внутреннее расторжение. И не хочется ни говорить, ни видеть, ни кушать вместе. Что-то новое говорю, нет? Сидеть рядом не хочется. Но это же правда. Ну, чтобы было понятно, вот по долгом рассуждении братское собрание там описывается в Деянии апостолов из фарисейской ереси уверовавшие, там такая толкотня была. Наконец они пришли к общему знаменателю. Фух. И пишут, угодно было Духу Святому и нам. По-другому звучать должно так. Было угодно Духу Святому, наконец стало угодно и нам. А почему наконец? Потому что бодались. У меня вопрос возникает. Те, которые бодались, они покаялись или притихли? По Священному Писанию и работая с народом, я видел, что зачастую притихли. Они тебе устроят. Они поймают момент, когда тебе устроят. Красиво найдут. Как устроить. И оправдают свои действия. Это в одном теле? Когда изучаешь народ Израиля, как они ходили в Иерусалим, внимательно прочитайте, когда брали каменья, чтобы побить Христа. Внимательно прочитайте, где это происходило. В Иерусалиме. Не-не-не, неправильно. В храме. В храме горы камней лежали. Горы лежали камней. И вот как побивать его камнями, они все подбегали к этой горе и хватали камни, чтобы побить его. Что вы говорите? В русском языке существует фраза. За пазухой держишь камень против меня. Дело в том, что евреи, которые там в храм ходили в длинных одеждах, у них подолы были, подол длинный, подол-то до земли. И вот там в подол ложились камни. И вот они шли. Они чувствовали этот вес, что в любой момент он возьмет камень и достанет. В церкви были моменты. И услышите, говорю внимательно. Если вы знаете про какого-то человека, про него или про нее какие-то факты, и вы долгое время об этом молчите, но когда приходит хлебопреломление, вы вдруг под горячую руку мне ставите перед фактом, что он или она раз такие, раз этакие. Значит, вы это знали? За то, что вы знали и молчали, вы взяты на замечание. А потом, после хлебопреломления, мы узнаем, что за причина, что вы говорите про этого человека. А если там невесомая причина, то вы еще и на отлучение будете взяты. Проходит время. К водному крещению подготавливается молодежь. И вдруг заявление. Вот эта душа не имеет права иметь водное крещение. А почему? Потому что эта душа сделала вот такое нарушение преступления против такой-то души. И говорит это отец пострадавшей стороны. Я говорю, да. Как давно это случилось? Вот уже столько времени. Я говорю, ты взят на отлучение. Ты столько времени знал это и молчал. Это же надо вскрыть. Это человек, который сделал преступление, надо же подвести к покаянию. Надо же помочь освободиться. Ты молчишь. Ты злодей. В церкви, член церкви. А теперь, когда водное крещение, ты достаешь этот камень и бьешь. За это ты отлучен. Члены церкви? Ну-ка думаем. Я не буду всех случаев в жизни рассказывать. Это ужас и кошмар. Не знаете, какого вы духа? Ты знаешь, какого ты духа, что ты сейчас это делаешь в церкви?
А еще что ты сделал? За это время ты всем членам церкви разгласил против этой души, кто был обижающим, разгласил, что эта душа раз такая или раз этакая.
Но так же ты сделал, клеветник. Кто твой отец? Бог?
Ну, дальше язык не поворачивается, правда?
Ну, чьи дела ты делаешь, Рогатова? Это ты устраиваешь тело Христово.
Реклес? Это еще мягко сказано.
Создающие аварийные обстоятельства в церкви?
Да. Ты после этого глава семьи? Ты священник? Ты после этого муж? Ты после этого отец?
Ну, только никого не судим. Ну, рассуждайте, рассуждайте. Это же катастрофа. Нас, если так вот тряхануть по разным вопросам, ой, что будет?
Вот нам и тема. В связи к Рождеству, я думаю, наверное, еще одно место Писания хватит. Амоса 3 глава, 3 стих, всего лишь. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» Здесь говорится о людях. Да нет, здесь говорится о человеке и о Боге. Пойдет ли Бог с человеком, если не сговорится? Не будет этого. И все вопросы, которые мы сегодня с вами просмотрели, если нету взаимоотношения со Христом и с Богом, не будет единения, нету. И поэтому, если между нами натяжки, если между нами дистанции, между нами нету Бога, нету любви, у нас вторая заповедь Нового Завета в полном нарушении, у нас Христа внутри нету.
Правда, я видел еще одну сторону. Обижающие отталкивают обычно. Но так было у Моисея. Он подошел, два еврея ссорятся, да, понимаете. Вы же, братья, чего вы обижаете друг друга? Это еврейский заход такой мягкий. Что? Тот, кого обижают, он обижает того, кто его обижает? Его бьют, а он защищается, значит, он бьет обидчика своего? Ну, посмотри, какая вещь странная получается. Понимаем, нет? Ну-ка, и он бил обидчика.
Или защищался? Ну, включайте мозги, включайте. Теперь мы проверим, кто обидчик, кто обижает. Написано, обижающий оттолкнул и сказал, кто поставил тебя? Значит, ты обидчик.
Пойдут двое одним путем.
И обидчики всегда говорят,
это в тебе нету Христа.
А в тебе есть, раз ты обижаешь. В тебе есть, раз ты обижаешь. Ладно, мне придется Исаию прочитать. Одну только деталь. И достаточно. 58 главы.
Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. Угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой. Скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень. От единокровного твоего не укрывайся. Это сделаешь при условии, если в тебе Христос. Тогда откроется, как заря, свет твой. Исцеление твое скоро возрастет. Интересно, исцеление. Мы хотим исцеления нашего духа. Правда твоя пойдет перед тобою, слава Господня будет сопровождать тебя. Слава Господня, фактически говорится сегодня по теме единения. Я в них, потому они едины. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Воззопьешь, и Он скажет, вот я. Когда удалишь из среды твоего ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. когда в нас Христос, оскорбительно не будет. Отдашь голодному душу, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, мрак твой будет, как полдень. Будет Господь вождем твоим всегда, во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, как источник, которого воды никогда не иссякают». Слава Богу, имеем такую тему. У нас время склонять наши колени сердца, наши сердца, ну и наши колени тоже. И вопиять пред Богом: «Господи, насколько мы едины с Тобой, насколько Ты в нас, и настолько у нас взаимоотношения друг с другом, в семьях, в домах, между собою и между собою в собрании». Склоняем колени, молимся Господу слава. Аминь.
Господи Боже, с большой благодарностью перед Твоим лицом. Милость благословения, которую Ты даровал для нас. И даровал Твои хлебы предложения к сегодняшнему дню, такому близкому к воспоминанию Рождества или воплощения Твоего. И благодарность Тебе, что Ты показываешь это благословение, славу, которую Ты принял от Отца, что были едины, что были в одном духе, что были водимы Тобою, Боже, чтобы, сговорившись, идти с Тобой одним путем, чтобы говорить о исходе нашем. Да, действительно, это правда. Когда-то с Тобой говорили Моисей и Илья о Твоем исходе. А до исхода еще было время. Сегодня Ты предлагаешь нам говорить о нашем исходе. Белоснежное облако, восхищение на облаке, исход наш, встреча с Тобою. Господи, а покуда он на земле, Ты сказал, всякий имеющий эту надежду, да очищает себя, свои одежды, чтобы встретиться с Тобою, Отец, лицом к лицу. Предтечу за нас вошел к Тебе Твой единородный Сын, а наш Господь и Бог, Бог, пришедший во плоти, Иисус Христос. И мы благодарны, отдавший свое святое тело, проливший свою святую кровь, чтобы искупить, спасти, чтобы родить нас во спасении и чтобы предложить нам свою любовь. И чтобы мы ответили взаимностью на все эти вопросы и были исполнены Духа Святого. И чтобы эти наши приношения, освященные Духом Святым, было благоприятно Тебе. Потому и крещение Духом Святым, как огонь. Мы благодарны Тебе. Ты сказал, что нам необходимо ходить при огне пожирающем, при вечном пламени, и оно не коснется нас, потому что мы в огне, и Твой огонь во внутренности нашей. Ты будешь крестящий Духом Святым и огнем. Никогда-нибудь на земле. Мы крещенными Твоим благословением огня, чтобы этот огонь был изнутри. О, Господи, Ты сказал, что это стрелы огненные. Это оружие, которое бьет на расстоянии. Ты сказал, врата ада не одолеют церкви Твоей. Они не захотят и приближаться, потому что все свои советы они сами перечеркнут и скажут, не сможем, не добьемся результата, бесполезно. И это будет правда. Бесполезно против Твоего наследия идти, когда мы в Тебе и Ты в нас. Это правда. Когда мы в святости Твоей, когда Ты в нас, мир наш. Это правда. Когда Твоя вторая заповедь Нового Завета — возлюбить, как Ты возлюбил в нас. Это правда. Когда Бог един для нас, и мы слушаем Отца, а потому любим Его. Это правда. Это сильная правда. Ты сказал, когда в этой правде, тогда победы. Тогда победы. А вот мы теперь на пути. Да очищаешь Ты нас, да освящаешь нас, Боже, чтобы мы не рисовались пред Твоим лицом, а рассматривали и делали оценку своей внутренности, своей жизни. И вот теперь опять оценка в канун Рождества, да? Задуматься о многих вопросах, рассматривая свою жизнь и хождение, благодарность имени Твоему Святому за это величайшее благословение, которое Ты определил для нас. Слава имени Твоему! Боже, спаси нас до конца! Спаси, Боже, защити нас от коварных людей, спаси нас, Боже, чтобы прославить имя Твое святое. И Твое помазание да будет свежим всегда на нас. И окно неба да будет всегда открыто для славы имя Твоего святого. И да будет движение в купальне сердец наших. Боже, и благоухание Твое да будет распространяться нами во всякое время, во всяком месте. Хвала имени Твоему святому за это благословение. Благодарность Тебе, что дающий это благословение, чтобы быть едиными с Тобою, с Отцом. И открываешь это благословение в темах Твоих, Боже, хлебы предложения, благословенные и преломленные, приготовленные для нас, возбуждающие наш чистый смысл. Хвала имени Твоему святому. Благослови нас дальше. Руководи Твоим советом. Сохрани в тени крыл Твоих. Избавь от коварных людей. Боже, прими хвалу и благодарность. Будь прославлен наш всемогущий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.